Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему боснийцы без энтузиазма готовятся к выборам? Гость программы «Время и мир» – журналистка из Сараева Джинана Карабегович. Стоит ли платить выкуп террористам? Опыт Испании. Насколько разнообразным может быть грузино-российский гражданский диалог? И будет ли принят в Чехии закон об антикоммунистическом сопротивлении? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Октября в Боснии и Герцеговине пройдут всеобщие выборы. Шестые по счету выборы после окончания войны, то есть подписания Дейтонских мирных соглашений в 1995 году. Право голоса в Боснии имеют чуть более 3 миллионов граждан, а за места во власти борются 39 политических партий и 11 коалиций, всего 8700 кандидатов. Дейтонская модель создала в стране очень сложную систему власти. Босния и Герцеговина состоит из двух частей – Федерации Боснии и Герцеговины, которую управляют хорваты и боснийцы-мусульмане, и Республики Сербской, где власть сконцентрирована в руках боснийских сербов. На общих выборах избирается президиум, 3 члена этого органа, и парламент Боснии и Герцеговины, палата представителей парламента Федерации и ее кантональные парламенты, их всего 10 – парламент Республики Сербской и ее президент. Несмотря на такую сложную систему власти и голосования, все опросы показывают, что люди без энтузиазма говорят о выборах и сомневаются, насколько сформированные в результате голосования власти будут действительно представительными. А многие опасаются, что националистическая риторика после формирования новых органов власти лишь усилится. Впрочем, она и так в последние месяцы напоминала предвоенные времена. Вот пример летней перебранки главы Республики Сербской Милорада Додика и председателя президиума Боснии и Герцеговины Хариса Силиджича сразу после того, как Международный суд юстиции в Гааге вынес рекомендательное решение о независимости Косово. Милорад Додик.
В течение уже долгого времени мы в Республике Сербской не были счастливы в Боснии и Герцеговине. Мы уважаем Дейтонское соглашение, но решение Международного суда может служить для нас в качестве руководства в дальнейшей борьбе за наш статус и наше будущее.
Ответ Хариса Силиджича. Территориальная целостность и суверенитет Боснии и Герцеговины полностью гарантированы. Любая попытка дезинтеграции будет предотвращена, как это было сделано в прошлый раз, во время последней войны. Такие перебранки проходят, тем не менее, на фоне превалирующей в Боснии политической апатии, рассказывает Ая Куге.
Социологические исследования показывают, что 90% граждан Боснии и Герцеговины недовольны ситуацией в стране. И поэтому большинство из них реагируют либо пассивно, либо в знак протеста не хотят принимать участие в голосовании. Уже месяц, как в Боснии ведется, порой очень грязная предвыборная кампания, в которой главную роль играют те же политики, которые находятся у власти 15 и даже больше лет. Чем нынешняя кампания отличается от той, которая велась перед прошлыми выборами 4 года назад? Что кандидаты обещают избирателям? Наша собеседница, журналистка из Сараева Джинана Карабегович.
Абсолютно ничего не изменилось. Политические партии по-прежнему обещают избирателям работу, хорошее здравоохранение, социальную защиту. То, что обещали перед выборами 2006 года. Но за 4 года они ничего не выполнили, ни одного обещания. На днях по телевидению выступил нынешний председатель президиума Боснии и Герцеговины Харис Силаджич. Он лидер партии «За Боснию и Герцеговину». И взял на себя смелость утверждать, что лучшее, что достигнуто, это то, что до конца года для граждан страны будет введен свободный визовый режим с Европой. Разве отмена визового режима может быть самым важным успехом 4-летнего правления? Для Сербии и Черногории визовый режим был отменен еще в минувшем году. С другой стороны, если даже не нужны будут визы в ЕС, у граждан нет денег на путешествия. Если билеты на самолеты из Сараева в Белград, например, стоят 150 евро, то в европейской метрополии намного больше. Денег у наших людей нет. У большинства нет. Даже на то, чтобы выпить в кафе чашку кофе. Поэтому, на мой взгляд, либерализация визового режима для обычных людей ничего не значит.
Наблюдатели отмечают, что хорватские, сербские и мусульманские политики Боснии продолжают вести борьбу за сохранение власти, делая акцент на притче, что именно их народ – жертва, что остальные их ущемляют.
В этом году национальная гомогенизация выражена еще больше. Одним из кандидатов на выборах является хозяин самой популярной в Боснии газеты «Дневный Авас» Фахруддин Радончич, создавший новую партию, которая дополнительно разжигает националистические страсти. Радончич даже между партиями своих боснийцев мусульман пытается внести раздор, считая важнейшим качеством национальную чистоту происхождения кандидатов от мусульманского народа. То же самое в Республике Сербской, где их премьер-министр Милорад Додик постоянно призывает к национальному сплочению сербского населения. С 1992 года, то есть еще до начала войны в Боснии, на выборах побеждают именно националистически ориентированные партии каждого из трех народов. И несмотря на то, что граждане очень недовольны своими властями, ничего не меняется. В этом году в Боснии и Герцеговине было несколько крупных протестов. На улицы вышли и военные ветераны, и инвалиды, и полностью бесправные рабочие. Но опросы общественного мнения показывают, что выборы ничего не изменит. Ведь, как и раньше, около 60% граждан не желают принимать участие в голосовании. Именно те, кто недоволен больше всего. И получается, что исход выборов зависит именно от тех избирателей, которые не будут голосовать.
В Боснии и Герцеговине даже те партии, которые вначале не были националистическими, с течением времени стали такими. Как объяснить тот факт, что два главных политических лидера, сербский Милорад Додик и мусульманский Харис Силайджич, раньше в начале своей политической карьеры считались умеренными политиками, отказывающимися играть на карту национализма, а теперь заняли противоположный курс? Кстати, премьер-министр Республики боснийских сербов Додик часто намекает даже на возможность выхода Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины.
Милорад Додик не является умеренным политиком. И выборы 2006 года он выиграл на национальной риторике, а затем продолжил тот же курс дальше. Премьер-министр Республики Сербской, очевидно, решил, что национализм – единственный рецепт, которым можно привлечь сербских избирателей в Боснии. Любопытно, что его партия называется «Союз независимых социал-демократов», а на самом деле он никакой не социал-демократ.
Одна и та же боснийская политическая элита у власти находится 15 лет. Некоторые политики даже 20. Часто поднимается вопрос о связях политической элиты с элитой криминальной. Есть ли конкретные доказательства для таких утверждений?
Этой проблемой у нас занимаются лишь неправительственные организации. И сейчас, перед выборами, они пытаются ознакомить граждан с тем, что некоторые ведущие в Боснии политические лидеры замешаны в криминальные дела и коррупцию. Однако трудно найти однозначные и веские доказательства. Этим должны были бы заниматься прокуратура и суды, но до сих пор не было возбуждено ни одного дела против политиков на власти.
Напомню, мы разговариваем о ситуации Боснии с журналисткой из Сараева Дженаной Карабегович. Почти год назад Европейский суд по правам человека потребовал от властей Боснии и Герцеговины устранить из Конституции дискриминационное положение, в соответствии с которым лишь боснийские мусульмане, сербы и хорваты могут выставлять свои кандидатуры на места в парламенте и президиуме страны. Граждане, принадлежащие к национальным меньшинствам, а их 17% населения, этого права не имеют.
Представители международного сообщества в последние несколько месяцев пытались достичь договоренности с президиумом страны и лидерами политических партий, чтобы были изменены соответствующие пункты Конституции. Однако, как говорят у нас в Боснии, все наши политики твердые головы, и поэтому вопрос отложен на время после выборов. Но мне кажется, что обычного человека в Боснии и Герцеговине даже не интересуют конституционные реформы. Его интересует работа и зарплата, на которой можно выжить. По статистике, в минувшем году в Боснии безработными были 45% граждан, а в нынешнем уже половина населения. То есть у нас на трех работающих три пенсионера и трое безработных. А страна устроена так, что в государственной администрации работают около 100 тысяч человек. Такую армию бюрократов не смогла бы выдержать даже экономика таких развитых стран, как Германия и Франция.
Добавлю, средняя зарплата в стране 400 евро, пенсия 150 евро. Однако зарплаты министров 1500 евро, а парламентарии вовсе получают по 5000 в месяц. Глядя со стороны, порой кажется, что война в Боснии и не заканчивалась. Только теперь она ведется не оружием, а воинственной риторикой. Разве не наступило время примирения?
Знаете, как, когда на телевизиях глядать или читать новости?
Если посмотреть боснийские телеканалы или почитать газеты, становится ясно, что часть вины ложится и на журналистов. Они постоянно ставят на первый план темы прошлой войны. А с момента окончания войны прошло уже 15 лет, но никто людям не сказал: «Ладно, была война, но она закончена, давайте решать, как будем жить дальше, давайте заниматься экономикой, заниматься тем, что нам обеспечит скорое сближение с Европейским Союзом». Для каждого народа в Боснии и Герцеговине до сих пор важна лишь национальная гомогенизация. Все постоянно занимаются только этим вопросом. Как будто на дворе 1992 год, перед началом войны.
Ситуация в Боснии действительно сложная. Видно, что оптимизма у людей мало. Но вернемся все-таки к существу вопроса. Могут ли выборы в воскресенье изменить политическую картину Боснии и Герцеговины?
Аналитики утверждают, что не могут. Именно по той причине, которую я уже упомянула. Прогнозируется, что в голосовании примут участие лишь 40% избирателей. Я часто беседую со своими согражданами, и впечатление такое, что большинство из них абсолютно безразличны. Различно относятся к тому, что произойдет в воскресенье, считая, что на выборах у них нет выбора и ничего в стране изменить нельзя.
Мы беседовали с журналисткой из Сараева Джинаной Карабегович. Такой пессимизм бытует в Боснии перед выборами 3 сентября. Специалисты считают, что у оппозиционных партий шансов практически нет. А борьба за сохранение власти ведется между крупнейшими национально ориентированными партиями трех государствообразующих народов – боснийских мусульман, сербов и хорватов, где закон уже обеспечил каждой из них соответствующую часть пирога.
Напомню, что всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине, о которых рассказывала Ая Куги, пройдут в ближайшие выходные 3 октября.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Международная террористическая группировка «Аль-Каида» исламского Магриба отпустила недавно за выкуп, уплаченный испанским правительством, и за освобождение из тюрьмы своего сторонника двух ранее похищенных испанцев. Эта сделка с террористами вызывает полемику как в самой Испании, так и в международных кругах, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
За двух соотечественников Роки Паскуала и Алберто Вилалта, похищенных 9 месяцев назад в Мавритании, где они раздавали гуманитарную помощь, испанские власти, по сведениям обычно хорошо информированного международного телеканала на арабском языке «Аль Арабия», заплатили порядка 8 миллионов евро. Кроме того, Мавритания освободила из тюрьмы по настоянию Испании боевика Амара Сид Ахмета. Официальный Мадрид не оглашает подробности этой сделки. Наблюдатели объясняют отсутствие информации тем, что платить выкуп террористам в международной практике считается неприемлемым. Кроме того, за несколько месяцев до уплаты выкупа министр иностранных дел страны Маратинос обещал не делать никаких уступок похитителям.
Мы подписали документы и разделяем позицию международного сообщества в области борьбы с терроризмом, в том числе точку зрения Совета Безопасности ООН. Мы полностью согласны с ней. Я лишь хочу еще раз подчеркнуть, наше правительство не платит выкупов. Это наша принципиальная и твердая позиция.
Тот факт, что вопреки обещаниям выкуп все же имел место, возмутил многих политиков и в самой Испании, и за рубежом. Тем более, что речь идет о средствах, уплаченных одной из самых кровавых террористических группировок на планете. Возникла она в Алжире, а поле ее деятельности – весь Магриб, другие страны Африки и Западная Европа. Руководитель банды, некто Абдельмалек Другдель, прославился злодеяниями в Алжире. а верховный авторитет группировки – Усама бин Ладен. На счету террористов сотни жителей арабских стран, а также европейцы. Одна из последних жертв – 78-летний французский турист Мишель Жерману. Он был убит в июле этого года. О степени фанатизма и злодейства группировки говорит хотя бы тот факт, что в 2006 году один из ее боевых отрядов уничтожил 26 детей собственных бойцов, якобы для того, чтобы они не достались войскам Алжира. О недопустимости идти на сговор с подобной публикой и тем более платить им выкупы вновь заявил Госдепартамент США, а власти Алжира даже обжаловали действия испанских властей в ООН. Сожалел о поступке Испании и президент Франции Николя Саркози.
Стратегия освобождения заложников не может заключаться в уплате выкупа террористам. В данном вопросе у демократических стран должна быть твердая единая политика. Выкупать заложников – непригодная для нас политика.
В самой Испании представители парламентской оппозиции потребовали от правительства соцпартии дать четкий ответ, почему оно действует вопреки международным правилам и фактически финансирует терроризм. Ведь случай с последними двумя заложниками далеко не первый. До этого, к примеру, правительство щедрой рукой платило деньги налогоплательщиков сомалийским пиратам за освобождение испанских рыбаков, захваченных у восточных берегов Африки. Особое возмущение испанских оппозиционеров вызвал тот факт, что в связи с освобождением заложников премьер-социалист Родригес Сапатеро устроил пресс-конференцию, выдав это освобождение за крупное достижение своей администрации.
Это были 9 месяцев страданий для похищенных и для их семей. Со своей стороны, правительство Испании вело неустанную работу по политическим и дипломатическим каналам, а также по линии спецслужб. Поэтому сегодня я хочу поздравить все министерства и ведомства, которые были задействованы в этой работе, и особо первого зампреда правительства, которая лично координировала эту труднейшую работу.
Между тем, у международных наблюдателей есть целый ряд вопросов к руководству Испании. К примеру, кто поручится, что Аль-Каида Исламского Магриба, боевики, которые причастны к взрывам в мадридских электричках 11 марта 2004 года, около 200 убитых, не купит на полученные от испанских властей деньги, к примеру, тонну динамита, и не взорвет еще что-нибудь в Испании? Ведь известно, что одна из задач этих террористов – захватить Иберийский полуостров и восстановить существовавший здесь в средние века халифат. И еще. Почему Испания даже не пыталась применить силовые меры против похитителей ни до, ни после уплаты выкупа, как это практикуется другими государствами, чьи граждане становятся жертвами похищений? Кстати, получив деньги и выручив из тюрьмы своего подельника, маджахеды, которыми предводительствует подручный друг Деля Мохтар Бельмохтар, тут же обратились с открытым письмом в испанскую проправительственную газету «Паис». Позицию Испании они похвалили и поставили в пример другим странам Евросоюза, тем, которые отказываются безоговорочно выполнять их требования. Политический обозреватель испанского оппозиционного телеканала «Либертад Дигиталь» Марта Рамирес считает, что, уплатив выкуп, Испания создала прецедент, который, кроме всего прочего, может спровоцировать новые похищения.
После этого случая с Аль-Каидой террористы всех мастей воодушевятся на новые похищения и шантаж, зная, что правительство Испании идет у них на поводу и готово на выполнение всех их требований. Ведь в данном случае были выполнены все пожелания преступников, освобожденных сообщник и уплачены деньги. Во-вторых, террористы убедились, что похищение – отличное средство для самоутверждения и навязывания своих требований. В-третьих, они вбили клин в европейское единство в общую борьбу с терроризмом. Но самое любопытное, что после всего этого позора наш премьер вроде бы гордится проделанной работой, называя ее труднейшей. Что в ней было трудного? Может быть, перечислить деньги налогоплательщиков, которые были отданы преступникам? Или, может быть, ему кажется особым достижением тот факт, что Испания встала на колени перед международным терроризмом?
В деле с освобождением испанцев есть еще один спорный вопрос. Многие требуют раз и навсегда покончить с широко практикуемым в Испании так называемым гуманитарным туризмом. Речь идет о поездках, которые организуют разного рода общественные организации, занимающиеся оказанием помощи бедным государствам. Их активисты отправляются в экзотические страны с грузом, закупленной за государственные деньги гуманитарной помощью, раздают детишкам карамельки чупа-чупс и чувствуют себя от этого чуть ли не спасителями человечества. Правда, и об этом не раз писала испанская пресса, командировочные активистов-гуманистов часто бывают значительно большими, чем стоимость раздаваемых ими карамелек. Тем более, если за гуманистов, в конце концов, еще приходится платить и многомиллионный выкуп. Демократическая оппозиция в испанском парламенте напоминает, что гуманитарная помощь – дело серьезное и не может быть забавой для скучающих авантюристов-любителей экзотики. Во-первых, она должна направляться лишь в те страны, которые в ней действительно нуждаются. А во-вторых, раздаваться помощь должна квалифицированным персоналом под охраной полиции или военных страны, принимающей эту помощь.
О дискуссии на тему «Стоит ли платить выкуп террористам» рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Это вообще, по-моему, лучшее, что создал Господь на свете. То есть красивее и элегантнее женские ножки, по-моему, больше ничего не было придумано в мире.
Поверх барьеров передача «Разговоры на пляже».
Все мои знакомые женского пола, которые хоть раз голышом поплавали в море, после, говорят, уже трудно в одежде плавать.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новая версия мобильного сайта «Радио Свобода». По адресу свободанews.моби вам доступны новости, главные темы дня, фото, аудио, а скоро появится и видео. «Радио Свобода» всегда с вами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. По факту обнаружения в Ставрополе заминированного автомобиля возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе покушение на теракт. Машина «Жигули», в салоне которой находилось тело мужчины со следами огнестрельных ранений и самодельная бомба, была обнаружена в четверг утром рядом с кафе. «Единая Россия» выбрала 7 кандидатов на пост мэра, которые могут быть предложены президенту. Об этом сегодня сообщила секретарь политсовета Московского отделения партии Елена Панина. Имена кандидатов не называются. Правление Академии российского телевидения признало ошибкой тот факт, что во время вручения в Петербурге премии ТЭФИ не было названо имя Мананы Асламазян, которые присудили приз в номинации «За личный вклад в развитие телевидения». Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев заявил, что исчезновение харьковского журналиста Василия Клементьева, скорее всего, связано с его профессиональной деятельностью. Как сказал сегодня министр на встрече с журналистами, всего милиция рассматривает около 10 версий. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы проект федерального бюджета на 2011 год и плановый период до 2013 года. В Брюсселе сегодня открылась двухдневная неформальная встреча министров иностранных дел стран, членов Евросоюза. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел сегодня встречу с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в попытке сохранить прямые израильско-палестинские переговоры о мире. На юге Афганистана у города Кандагар смертник на заминированной машине попытался врезаться в автоколонну войск. Погибли 3 человека.
говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лабунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Насколько разнообразным может быть грузино-российский гражданский диалог? И будет ли принят в Чехии закон об антикоммунистическом сопротивлении? О том, насколько напряженными остаются отношения между Россией и Грузией, свидетельствует хотя бы история последних двух дней. Сначала появилась информация о том, что пограничная служба ФСБ России начала демаркацию границы между Южной Осетией и Грузией. Российская сторона выступила с немедленным опровержением. Затем отреагировал МИД Грузии, заявив, что Россия отрезает у Грузии ее земли. Потом само же грузинское министерство иностранных дел выступило с объяснением, что его не так поняли, что на самом деле речь шла о нейтральных землях. А 10 дней назад министр обороны России Анатолий Сердюков неожиданно пригрозил, что в случае нового вооруженного конфликта Россия разобьет грузинские вооруженные силы еще быстрее. Подобную риторику никак нельзя назвать нормальной для отношений двух соседних государств. Она не была бы такой, если бы между двумя народами установились более тесные личные контакты, утверждают правозащитники. Об этом сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
Молодежное правозащитное движение, сокращенно МПД, в России в последние годы стало заметным общественным явлением. В частности, активисты МПД с энтузиазмом подключились к грузино-российскому гражданскому диалогу. Что это такое, вам расскажет член Координационного совета МПД Аня Добровольская. Она является секретарем этой инициативы «Грузинско-российский гражданский диалог». И Дима Макаров, руководитель московского отделения МПД. Сначала Аня. Пожалуйста.
Сама инициатива, которую я сейчас представляю, родилась, можно сказать, прямо-таки после вооруженного конфликта в августе 2008 года, когда, конечно же, был очень серьезный интерес и серьезная озабоченность у разных гражданских правозащитных организаций, как в России, так и в Европе, так и во всем мире. И тогда было достаточно много поездок в Грузию. Туда приезжала международная организация Human Rights Watch, туда приезжали очень многие наблюдатели, которые пытались все-таки исследовать, что же произошло, какие были нарушения прав человека, сколько жертв, кто именно и как пострадал, в каких условиях они находятся и так далее. То есть тогда велась работа, именно связанная с гуманитарными проблемами. В том числе Международное МПД было одним из соорганизаторов небольшой гуманитарной миссии, в которой приняли участие правозащитники из России, Белоруссии, Украины и Италии. И они как раз тоже были вот такими полевыми исследователями, встречались как с теми, кто пострадал в ходе этих военных действий, так и вообще с правозащитными гражданскими организациями в Грузии. И тогда как раз родилась идея о том, что даже если сейчас разорваны дипломатические отношения между нашими странами, нам очень важно не допустить взаимной ненависти между людьми, в первую очередь, и очень важно сохранить связи и, может быть, даже установить какие-то новые отношения, потому что у нас все равно очень много общего. Мы говорим на одном языке, у нас общее прошлое, надеемся, что общее будущее, много как общих проблем, так и каких-то общих позитивных сторон.
Я думаю, что общее будущее не в том, что вы надеетесь на включение Грузии в состав России.
Скорее, наше общее будущее в том, что так или иначе страны достаточно близки друг к другу. Это может быть общее экономическое будущее, это может быть общее культурное будущее.
У нас всегда были тесные связи с грузинами, взаимопонимание, и хотелось бы сохранить эту ценность.
Да, то есть вот когда эта инициатива начала появляться, одной из самых главных составляющих для нас было противодействие вообще языку вражды и вот этому всплеску взаимной неприязни и даже ненависти, который был на тот момент. Но позже нам стало понятно, что необходимо действительно выстраивать вот такую долгосрочную платформу, в которую бы ходили как правозащитники, так и гражданские организации, так и вообще в целом студенты, например, историки, не знаю, политологи, то есть те, кому может быть интересно исследовать нашу, например, общую историю и наше общее будущее, так и заниматься, например, решением каких-то общих проблем.
Как практически все это развивалось?
У нас было несколько встреч и было несколько общих просветительских программ, был организован конкурс эссе для студентов из, в общем-то, разных стран, в первую очередь постсоветского региона, где они могли поразмышлять на тему того, что такое конфликты в современном мире, как могут им противостоять гражданские организации, какую роль во всем этом могут занимать молодые люди, их энергии, их мысли, их желания. Я пытаюсь всячески устанавливать как можно больше различных двусторонних и многосторонних связей между российскими и грузинскими организациями. Сейчас проводится довольно много и молодежных семинаров, и серьезных таких политологических дискуссий. Связи во многом даже возросли, именно потому, что люди стремились преодолеть те барьеры, которые могли бы возникнуть.
Наверное, препятствия в визовом режиме есть.
Для грузинских граждан очень тяжело попасть в Россию, но все равно возможности такие есть.
А у российских граждан в Грузию?
Никаких проблем. То есть виза выдается на границе, она стоит определенную сумму денег, но ее все получают.
Что значит определенную сумму? Может быть, это неподъемные деньги?
Это около $30. То есть, на самом деле, это не так дорого, и тот человек, который хочет попасть в Грузию, он, конечно, попадает. Могло бы быть больше, например, туристов или каких-то молодежных групп, которые бы приезжали, но есть, например, очень много программ, которые поддерживаются и Европейским Союзом, и Советом Европы по проведению разных молодежных встреч в Грузии.
В каких встречах вы участвовали? Какие вам показались наиболее впечатляющими?
Я участвовала в ряде молодежных встреч в первый же год после войны, которые проводились Европейским Союзом при его поддержке, точнее.
В разных странах?
Я участвовала во встрече в Тбилиси. То есть это были молодые активисты из Грузии, России и некоторых других стран. И в ходе этой встречи у нас были интервью с местными жителями. И как раз когда мы разговаривали с местными жителями, просто с людьми на улицах, меня поразил уровень симпатии к людям вообще. Они всегда нам говорили, что русские люди – это наши в некоторой степени братья. Мы можем как угодно относиться к главам государства, и мы прекрасно понимаем, что это не то, что может повлиять на наши отношения. Как раз вот в России, мне кажется, это чуть-чуть по-другому, потому что у нас есть такая сложность с тем, чтобы отделять то, что думают люди, от того, что, например, пропагандируется на уровне глав государств.
Я думаю, что дело не в том, что это пропагандируется на уровне глав государств, а дело в том, что очень многие наши, даже совсем рядовые граждане, заражены имперским сознанием. Ах, негодяйка Грузии, она мало того, что от нас отделилась, она еще с нами и воюет.
Кто с кем воюет, это тоже большой вопрос. С обеих сторон был допущен ряд ошибок.
А как относятся к этому в Грузии? Они тоже считают, что ошибки с обеих сторон, или целиком винят российское руководство?
Профессиональные правозащитники и гражданские активисты, они, конечно, прекрасно понимают, что их правительство тоже виновато. И, в общем, те обычные граждане в Грузии, с которыми мы разговаривали, они скорее тоже настроены так считать. Ну, по крайней мере, 2 года назад был не очень, скажем так, высокий уровень симпатии по отношению к Саакашвили, и люди понимали, что все равно пострадали их родные и близкие. Это вполне можно было не допустить.
Еще есть какие-то планы на будущее в этом отношении?
Да, есть еще площадка, которую поддерживал Совет Европы, она проходила в таком 4-стороннем формате, опять же, по выстраиванию связи между гражданскими организациями, но уже между грузинскими, российскими, юго-осетинскими и абхазскими.
Ну, а какие там взаимоотношения?
Там, конечно, уже чуть сложнее, потому что все равно всплывает очень много нерешенных политических вопросов и уже каких-то взаимных неприязней, то есть это уже чуть-чуть сложнее, но все равно диалог, конечно, возможен, вопрос в том, насколько он будет возможен на уровне государства и территорий.
Ну, общество в этом отношении должно идти впереди государства и учить его. Дима, вы были на встрече Альянса женщин-миротворцев в Москве. Это было 6 сентября. Что там происходило?
Грузинская делегация и представители российской стороны были все женщины. Обсуждали не только женские вопросы, обсуждали они в целом, каким образом можно способствовать преодолению последствий конфликта и укреплять миротворческие инициативы совместными усилиями. Организаторами с российской стороны выступила организация «Союз женщин Дона» Валентина Череватенко. Они делали и выставку фотографий, и кино показывали, и ряд встреч организовывали. Можно только поприветствовать такие инициативы и всячески их поддержать. Когда мы задумывали российско-грузинский диалог, речь не шла о том, что мы пытаемся какую-то там свою инициативу продвигать. Идея в том, чтобы создать некую общую структуру, некую общую рамку для различных разовых мероприятий, которые проводят большое количество организаций. Таких встреч достаточно много, но не хватает того, чтобы они перерастали в создание общего поля людей, которые включены в различные взаимодействия по разным темам, которые обмениваются с друг другом разными идеями, предложениями, и которые сообща двигают как раз вот там общую гражданскую повестку или сообща продвигают миротворчество на наших пространствах.
До чего же договорились в сентябре?
Там были разные предложения, в том числе вполне конкретные инициативы от кинофестиваля документального кино про Россию и Грузию, которое можно было бы показывать в обеих странах, до там детских лагерей, школьных обменов, встреч журналистов и так далее. Да, то есть все направлено как раз на увеличение вот этого самого гражданского диалога. И мое предложение, которое я пытался озвучить на этой встрече, было как раз в том, чтобы попытаться все эти инициативы включать как-то в общий контекст, чтобы те люди, которые, допустим, участвуют в детском лагере, имели возможность получать информацию о других подобных инициативах, принимать в них участие. То есть должно возникать некая сеть грузинских и российских организаций, а также представителей там, России и Грузии. И, собственно говоря, наши усилия по укреплению грузин-российского диалога, они направлены как раз на это, на создание некого общего поля, некой общей рамки, для того, чтобы такое сообщество, оно росло и численно, и качественно. И включало в себя как раз не только правозащитные организации, наверное, прежде прежде всего от гражданских организаций до там профессиональных организаций, там союза журналистов, к примеру, или какие-то объединения учителей, к примеру, или там сотрудничество между школами, между университетами. То есть это как раз очень-очень важные и очень нужные инициативы.
Ну, или объединение домохозяек, которые обмениваются рецептами национальной кухни. Это тоже не помешает.
Общий контекст, который нам хотелось бы видеть, это все-таки выстраивание как раз гражданского взаимодействия. Гражданского в широком смысле, потому что именно сильное гражданское общество способно предотвращать войны. Если бы было такое взаимодействие накануне войны, я думаю, что можно было бы организовать гораздо более сильную реакцию и, возможно, как-то повлиять на ход конфликта, чтобы он не был таким болезненным. Вот, к сожалению, именно такого взаимодействия нам не хватило накануне.
О грузино-российском гражданском диалоге Людмиле Алексеевой рассказывали активисты Международного молодежного правозащитного движения Анна Добровольская и Дмитрий Макаров. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В то время как во многих европейских странах бушуют эмоции по поводу антикризисных мер, предложенных правительствами и Европейским Союзом, в Чехии разгорелась совершенно иная дискуссия. Кроме экономических реформ, недавно сформированное в Чехии правительство намеревается принять закон о признании антикоммунистического сопротивления. Если депутатами будет одобрен соответствующий документ, люди, открыто выступавшие против коммунистического режима, будут иметь тот же статус, что и те, кто боролся с нацизмом, рассказывает Александра Вагнер.
Вопрос признания антикоммунистического освободительного движения уже не первый год обсуждается в Чехии. Вопрос этот неоднозначный хотя бы потому, что наряду с акциями гражданского неповиновения освободительное движение может принимать и форму вооруженной борьбы. А признавать героями тех, кто с оружием в руках отстаивал свое право на свободу от диктатуры, сегодня в чешском обществе согласны не все. В вопросах общественного мнения против принятия закона об антикоммунистическом освободительном движении выступают более половины чехов. Такое негативное отношение связано с самым известным случаем вооруженной антикоммунистической борьбы в Чехословакии – с деятельностью группы «Братьев Машину». Членами этой группы были 5 человек – братья Машину, Стерат и Йозеф, сыновья участвовавшего в антифашистском движении офицера чехословацких легионов, который воевал и в России. Далее Вацлав Шведа, Збинек Яната и Милан Паумер. В течение более 2 лет «пятерка» планировала побег на Запад. Однако бегство осуществили так, что при этом погибли 6 человек. 2 во время захвата участниками группы оружия, 3 во время попытки задержать беглецов и еще 1 человек был убит во время ограбления автомобиля, везущего зарплату сотрудникам машиностроительного предприятия. Комментирует Миколаш Крупа, журналист, собирающий свидетельства тех, кого преследовал прошлый режим.
Тема братьев Машину и всего антикоммунистического сопротивления разделяет чешское общество на 2 лагеря. Тех, кто считает действия участников группы оправданными, и тех, кто не может смириться с имевшим место насилием. Закон о третьей волне сопротивления, который создается уже по меньшей мере 4 года, сможет урегулировать лишь правовые вопросы, но изменить общественное мнение ему, как мне кажется, не удастся.
В некоторых случаях историки оправдывают применение оружия участниками побега. Например, во время пересечения границы социалистического блока и демократического мира, где погибли десятки человек, пытавшихся убежать на Запад. Согласно подсчетам Чешского института тоталитарных режимов, при попытке пересечь чехословацкую границу были убиты 190 человек. Чешская общественность и некоторые историки не могут найти оправдания тому, что братья Машину организовали ограбление, во время которого погиб кассир, пытавшийся предотвратить кражу денег. Также спорно и убийство постового во время нападения участников группы на одно из отделений службы безопасности с целью заполучить оружие. Постовой был застрелен даже несмотря на то, что его одурманили хлороформом и связали, то есть оказать сопротивление он не мог. Вопреки противоречивой оценке этих событий, некоторые чешские политики и эксперты склоняются к мысли, что речь шла все-таки о преступном режиме, а потому в этой борьбе все средства хороши. Вот какого мнения придерживается председатель чешского сената Премисл Соботка, который является одним из инициаторов создания закона об освободительном движении в годы коммунистической диктатуры.
У нас сложилась странная ситуация. Мы признаем легионеров первой волны освободительного движения, то есть борьбу за независимость от Австро-Венгрии, в том числе и деятельность чехословацких армейских подразделений в России. Признаем вторую волну движения сопротивления в период нацизма, но при этом оставляем без внимания третью волну, длившуюся более 40 лет, но ставшую наиболее жестокой, когда чехами причинялось зло чехам. Период с 1948 года был периодом холодной войны, провозглашенной коммунистами классовой борьбы, периодом политических убийств. И если в это время кто-то поднимал оружие и отправлялся на борьбу, мы можем оценить эти события, поискав примеры в прошлом. Какое значение имело покушение на Рейнхарда Гейдриха, и сколько невинных людей были казнены после этого события? Все-таки символика любого сопротивления — это оружие в руках во время войны. Для меня период холодной войны имеет все необходимые для этого параметры. В это время у власти здесь находился уничтожавший людей безжалостный режим.
Этой точки зрения придерживается и бывший премьер-министр Чехии Мирек Тополанек, оценивший деятельность группы братьев Машину пока единственной государственной наградой – медалью председателя правительства. Ее несколько лет назад получил Милан Паумер, который, в отличие от своих товарищей по антикоммунистической борьбе, вернулся из эмиграции в Чехию. Недавно Паумер умер, а его похороны не только возродили дискуссию об антикоммунистическом освободительном движении, но и побудили чешское правительство к открытому высказыванию своих взглядов. В траурных мероприятиях приняли участие премьер-министр Чехии Петр Нечас, председатели обеих палат чешского парламента и главы всех коалиционных партий. Журналисты восприняли это как новый поворот в отношении чешских политиков к этому вопросу. До этого принятия закона добивался в основном Сенат. С этого момента вопрос стал приоритетом всего правительства. Тем не менее, некоторые политики продолжают выступать против уже принятого решения о скором голосовании. Например, депутат от социал-демократической партии Иржи Динсбир после похорон Милана Паумера заявил:
«Что для меня является неприемлемым, так это насилие. Мне кажется, что во имя свободы нельзя приносить жертву основную свободу человека – право на жизнь».
Братья Машину уже 6 раз были номинированы Сенатом Чехии на получение высшей государственной награды. Ордена Белого Льва, который вручается президентом. Однако Вацлав Клаус так никогда и не исполнил просьбу Сената. Свою позицию президент высказал в заявлении, которое распространили в средствах информации. В нем говорится о неоднозначности данного случая антикоммунистической борьбы. Поэтому Вацлав Клаус не может принять ту или иную точку зрения, то есть определить, были ли участники группы убийцами или борцами за свободу. С президентом Чехии согласен и историк, преподаватель Карлова университета Михал Стеглик.
Я считаю, что когда мы признаем первую и вторую волну освободительного движения, то мы четко определяем как бы внешнего врага. Исторически мы считали, что Австро-Венгрия и в частности австрийское государственное управление направлены против чехословацких национальных интересов. Позже, во время Второй мировой войны, мы были свидетелями очень радикального примера оккупационной силы. Что же касается третьей волны сопротивления, то если говорить упрощенно, это свой против своего. Это вопрос одного государства, одного народа, из которого вышла группа лиц и начала действовать против режима. При этом режим не представлял находящуюся на территории нашего государства внешнюю силу. Мало кто обращает внимание на то, что советская армия после 1945 года покинула территорию Чехословакии в отличие от соседних государств, а система, которая у нас появилась впоследствии, была создана нами самими в результате выборов, на которых победили коммунисты. Теперь, конечно, снова будет зависеть от нас, признаем ли мы законодательно существование антикоммунистического сопротивления. Что касается меня, то я бы использовал это название как терминус техникус, иными словами, как технический термин для использования в литературе или в текстах исторических исследований.
Несмотря на то, что этот термин включает в себя не только деятельность группы братьев Машину, основная дискуссия развернулась именно вокруг противоречивого побега этих 5 граждан Чехословакии за границу. При этом на территории страны с начала 50-х годов прошлого века открыто заявляли о своей непримиримости с режимом многие. Здесь действовала антикоммунистическая группа «Светлана», занимавшаяся саботажем в основном в Злинском крае. Ее участники пытались подорвать выполнение госплана, а также планировали похитить генерала чехословацкой армии Людвига Свободу, который впоследствии стал президентом Чехословакии. Но основная часть движения сопротивления выражалась в протестных акциях. Уже в 1948 году, после того, как коммунисты захватили власть во время февральского переворота, названного впоследствии победоносным февралем, состоялось мирное шествие, организованное католическим спортивным объединением «Орел», как протест против намерения властей упразднить эту организацию. Год спустя движение сопротивления было организовано католическими епископами и священнослужителями, которые начали издавать обращения к верующим. Уже в 1953 году прошли крупные народные волнения. В городе Плзень на улице вышли более 20 тысяч человек, недовольные обесценившей их сбережения денежной реформой. Затем последовала «Пражская весна». В связи с тем, что все эти выступления жестоко подавлялись, массовые протесты на время прекратились и возобновились с новой силой в 80-х. Народное паломничество в город Велиград в честь празднования 1000-летия со дня смерти Кирилла и Мефодия переросло в демонстрацию, во время которой участники призывали к религиозной свободе и снятию запрета на приезд Папы Римского. Стоит вспомнить и о свечной демонстрации, прошедшей в Братиславе за год до бархатной революции, во время которой участники выступили за соблюдение религиозных прав и прав человека в Чехословакии. Поданный для одобрения в Нижнюю палату чешского парламента закон об антикоммунистическом освободительном движении предполагает все эти события объединить под одним названием «Антикоммунистическое освободительное движение», а также устанавливает временные рамки с 25 февраля 1948 года, когда в Чехословакии произошел победоносный февраль, то есть власть захватили коммунисты, до 17 ноября 1989 года, когда произошла бархатная революция. Весь этот временной отрезок в законе признается периодом коммунистического террора и тоталитаризма. Предлагаемый документ вводит понятие «участник антикоммунистического освободительного движения» и «участник сопротивления против коммунизма». Первое предполагает вооруженную или сравнимую с таковой борьбу против коммунистического режима в Чехословакии, саботаж, сотрудничество с иностранной разведкой демократического государства, помощь в пересечении или пересечении государственной границы с целью участия в антикоммунистическом движении. Участниками движения сопротивления в проекте закона признаны те, кто составлял петиции, организовывал общественные выступления против коммунистического режима, занимался политической, публицистической или иной доказуемо антикоммунистической деятельностью, непосредственно или косвенно направленной на достижение свободы, демократии или на ослабление коммунистического режима. Сколько человек в наши дни смогут получить предполагаемые по закону льготы, еще не подсчитали. Однако, по данным Чешского института изучения тоталитарных режимов, за более чем 40 лет правления коммунистов около 2 миллионов человек в Чехословакии не могли учиться или работать по политическим причинам, а около 250 тысяч стали политическими заключенными. Те, на кого будет распространяться закон, не получат финансовую компенсацию, но смогут пользоваться системой льгот, действующей для ветеранов Второй мировой войны. Льготы не получат лишь те, кто являлся членом коммунистической партии, но возможны исключения и из этого правила. Стоит отметить, что в Чехии уже действует ряд законов о финансовой компенсации жертвам прошлого режима. Согласно одному из них, выплаты предусмотрены политическим заключенным. Они получают приплату к пенсии за каждый отсиженный в тюрьме месяц. Вот как оценивает намерение правительства политолог Станислав Балик.
Мы привыкли, что любую проблему решит новый закон, а закон, о котором мы говорим, практически ничего не решает. Он предоставит статус ветерана паре оставшихся в живых мужественных людей. Это то же самое, что в 1965 году раздать ветеранам Второй мировой войны пенсионного возраста бесплатные трамвайные проездные. К тому же те, кто издевался над участниками антикоммунистического отпора, спора, мучил и убивал их, получают огромные пенсии за выслугу лет. Пока эта ситуация не изменится, политические заключенные будут разочарованы отношением к ним чешской общественности. Закон эту ситуацию не изменит.
До недавнего времени принятие закона об антикоммунистическом освободительном движении в Нижней палате чешского парламента было невозможно из-за позиции левых партий, не согласных признать участниками антикоммунистического освободительного движения членов группы «Братьев Машину», а потому отвергавших закон целиком. Сейчас шансы на одобрение велики как никогда. Нынешнее правительство, составленное из правоцентристских партий, внесло принятие закона в список своих приоритетов и обладает в парламенте необходимым большинством.
О спорах по поводу законопроекта об антикоммунистическом сопротивлении в Чехии рассказывала Александра Вагнер. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. И, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Лишит ли Запад права на въезд российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского? Об этом говорим с одним из авторов письма в поддержку этой инициативы, правозащитником Борисом Пустынцевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он отличный хозяйственник. Он многое сделал для Москвы. Но он не является хозяином.
Еврокомиссия выявила, что в законах Франции полностью не притворяется.
Обязательно полетим, потому что это очень важный регион.
Мы будем внимательно следить за тем, какое влияние...
Обе коалиционные партии в будущем кабинете получат...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».